Хочу коснуться еще одной вещи. Она очень принципиальна, касается многих вещей. Я это не раз рассказывал, просто еще раз. Есть очень такая интересная гмара, Масехет Авода Зара. Буквально начинается Давбет в начале, Амудалев, Амудбет, Давгимал, там такая большая сугия. Говорится такая следующая вещь, что на грядущем мировом суде Всевышний вынесет Тору и скажет, тот, кто занимался Торой, придет и получит свое вознаграждение. Ну, что мы подумали? Выстроится Палет Тосафот, Ришоним, Поским, Ишвад Волошин, Ишвад Мир, Понович. Там, кажется, другая очередь. Римляне тогда прибегают, персы, другие, наши старые добрые друзья, в кавычках, прибегают. Что-то дают, надо что-то получить. Ну, и вызывает в суд. Они говорят, что говорит римляне? Все, что мы делали для того, чтобы это, что евреи могли заниматься Торой. И тот делали, вели войны, все, все, что евреи могли заниматься Торой. То же самое с персами. Все это, говорит, неправда. Все делали самих себя. Очень странное место. Известно, что вопрос задал Рабурух Бер Лейбович, своему великому учителю, Абхаим Брискеру. Что за наглость, говорит? Они находятся уже в грядущем, на великом суде, и так нагло себя вести. Сказал Абхаим Брискер, все как раз наоборот. И потому что они уже находятся в грядущем суде, они даже знают, что все, что они делали, реально было, послужило усилению Тор. Но это не они делали, они делали то, что хотели делать, они делали зло. Всевышний обращал в добро. Он это ответил, сказал Всевышнему, то, что вы сделали, реально это вышло добро. Но это не вы делали. Вы имели в виду Всевышнему противоположное. Поэтому они ничего не получат. Я сказал, все равно наглость. Все равно наглость. Идемте дальше. Есть удивительная вещь. Ну, как-то мне сказал мой старый друг, Рощат Крят Малахи, Рабиду Амид, я говорю, не понимаю, почему мы должны сказать так. Он делает немножко полушитя, так не любить Амана, Хашвероша и так далее. Вот мы из них получили такой праздник Пурим, получили Мегилат Эстер, получили Масехет Мегила. Ну, это как, так сказать, ну, это все, об этом говорится, это все через них. Надо пришлось по принципу, что Всевышний обращает зло в добро. Это касается очень многих вещей. Знаете, Всевышний измеряет наши поступки по нашим намерениям. И человек намерится усилить Тору, то он получит вознаграждение. А человек намерится Тору развалить, значит, надо поразить, даже если реально вызвал противоположную реакцию, то ему не будет засчитано это. Хотя, это же одно объяснение. Интересное объяснение, я не помню его источник, но интересно, сказано, что такое интересное место есть в Сарет Гитин, что потомки Амана учили Тору в Бнебраке. В Бнебраке тех времен, не этих. Почему? Чем это удостоились? Эта тема, там занимается мораль. Там есть такое объяснение, что реально Аман своими постановлениями привел наш народ к великой тшуве. привел наш народ к тому, что видимо достоит принять Тору с желанием, с чистым сердцем, с чистым желанием. И хотя он сам за это преступление не был его намерениями, но он сам за это точно не будет никак вознагражден. Но где-то все-таки учитывая, что было это причиной, то его потомство стоило учить Тору. Чудесно объяснение. Честно объяснение.
Можно задать вопрос?
Просто.
Написано, Билам сказал, речь с Гоем Амолек, в Ахариса Ады Обед. Он сказал, что не будет, что Амолек исчезнет в конце дней.
Да.
А как же этим Неймарав Шалом?
Я объясню вам. Я объясню вам. Если вообще это большая тема, принимают и Геров из Амолека. Мне сейчас не важно, если его приняли, только приняли, даже не знаю.
Ну, они были точно, написано в фразе.
Да, да, я знаю, что но на самом деле нет большего стирания памяти влияния Амалека, чем потом, что превращается в изучающих Тору. Это есть такое хорошее стирание Амалека, самым лучшим способом. Нет большего стирания этого. То есть Амалек исчезнет, это самый лучший способ исчезновения. Я хочу коснуться наших актуальных событий на Святой Земле. Я думаю, что наши враги, духовные наследники Амалека, которые всеми силами пытаются подорвать мир Торы, всеми силами пытаются повлиять. Чего они хотят? Они хотят бешмотника в армии? Нет. Они хотят что-то другого. Они хотят, чтобы мы подчинились. Они хотят, чтобы мы стали как они. Как они. Называется, надо привлечь ортодоксальную общину, чтобы стал частью общества. Так она называется у них. Ну, я думаю, что они все, что сделали, получилось точно сюда наоборот. Многие люди, которые, если бы не последние события, они бы и пошли в армию, и пошли бы в Гиде и так далее. Сейчас это невозможно сделать. То есть реально, что они сделали, это они привели к усилению мира Тор. Не то, что они полагаются в какое-то вознаграждение. Это совершенно ясно, что нет. Но нам просто вещь просто видеть и понимать. Понимаете, это есть то, что принято говорить на Пурим, «Уцу эйцев и туфор». Незамысленный совет, это нам будет расторгнут. «Добру-добру в лоеку». Они замыслили, это не будет установлено. Почему? «Киеману креснам Всевышний». Понимаете, есть такое понятие на фоху. Сейчас понятие Пурима. Вещи перевернуть. То, что написано в Могиле. Что севру, ойвей, сонею, дим, штотбе, вана, фоху. Наоборот, замысли наши враги нами властвовать. И наоборот, мы властвовали нашими врагами. А здесь такой известный такой, сказал, эффект бумеранга. Человек бросает что-то в стену. Если стена слабая, то этот камень может разрушить. Если стена сильная, то этот камень возвращается обратно. Возвращается обратно. То есть, короче говоря, вся вообще тема Мегилат Эстер. Это тема на фоху, все переворачивается. Хочу коснуться этого еще двух вопросов, которые касаются действительно Пурима. Мегила начинается одним словом. Ваиги. Ваиги. Тут говорит Таргум, так называется, в Марима Сехет Мегила. Эйн Вейри Эллашон Цар. Вейри это намекает на страдания. тех местах, где говорится слово «Ваеги» в Танахе, там были страдания. Я как-то посчитал, что «Ваеги» — это гематрия 31. Посчитайте. Надо быть гениальным математиком для этого. Даже без компьютера это можно сделать. Вав это 6, 2 юда это 20, хэ это 5, смесь 31. Как известно, есть у нас одно из имен Всевышнего, это имя Кем, это Алеф, Алеф это Ламет. Это особое имя, оно имеет свой смысл, мы об этом могли заметить, если заметили. Это имя мы упоминаем в 13 мерах милосердия. И более того, в этой книге упоминается, что именно имя Кель, он называет также Хесед Эльон, высшее добро, самое, так сказать, необъятное добро. Вот самые тяжкие периоды изгнания, самые тяжкие, стерпаны, он всегда это вещь, что приводит к максимальному добру. Святая книга Зоар говорит о Паршат Китаво. Паршат Китаво – это книга «Пятый Хумаш», «Хумаш Дворим». Она там касается, эта книга, эта глава тяжелейших проклятий по Рамбану второго изгнания. В этом месте книга Зоар пишет вещь совершенно противоположная. Чтобы в этом месте Тора нам намекает на величайшее благо, которое мы расстроимся в будущем. Это противоречие? Не противоречие. Именно там, где говорится о проклятиях, суть проклятия – это обратиться в добро. То, что произошло с проклятием Билама, это не был просто, так сказать, фокус-покус, как это по-русски. Проклятие Всевышнего, их суть – обратиться в добро. Поэтому, когда мы говорим сейчас «Ваеги Лашон Цар», не случайно так называется, так начинается писать и книга, Эстер. И еще одна вещь. Не раз уже говорил, но почему-то еще раз. Вроде бы слова «Эстер» означает «сокрытие». И когда Масехет Хулин упоминается, откуда мы учим историю, Эстер, где есть намек в пятикниже, Эстер, там, где говорится про сокрытие лица. «Ванойха Эстер Астир Панай Ваямаров». Там, где говорится о сокрытии божественного правления в мире, там есть намек на Эстер. Вот, понимаете, Могила. Корень могила, слово гилуй. Но самое простое определение могила, это называется это раскрытие, сокрытие. Могила тестер. Я как сказал это, когда мне сказали, что я не прав. Почему не прав? Потому что у нас есть еще 4 могилот. Там мой друг что-нибудь не проходит. Не проходит. Могила труд, это раскрытие руд. Это ковелит. Не работает вроде. Что я могу поделать? Так я нашел написано в Агро. Мегатестер это раскрытие, сокрытие. И когда учил недавно Масехет Баабатра, у меня есть четко очень источник этого. В конце первой главы Масехет Баабатра там приводится Талмуд, списки, порядок, кто записал все книги Танаха. В этом списке честная вещь. Там называется Могила только Могила Тестер. Все эти книги называются без слова Могила. А слово Могила упоминается среди других книг только в Масехет Софрим. Но в Талмуде называется Могила Тестер. Вот я поэтому думаю, что это еще очень четкий намек, то, что Вильнинский Гаон прав, то в этом месте Талмуд подчеркивает, что есть именно Эстер, книга Эстер называется, она именно называется Мегилат Эстер, Могила. Это раскрытие сокрытия. Мы уже говорили сегодня, что пуримские события, это само по себе стирание, влияние Амалека. Как вся природа, как все вот эти природные пути, их суть и смысл – это раскрытие единства Творца. Это все посланники божественного направления. И то, что все примеры там самый большой, ну, сейчас скажем, одно слово скажем. Ну, Ахашверош. Ахашверош. Говорится, что он, когда Аман предложил деньги за жизнь евреев, Ахашверош их не взял. Они были едины в ненависти к евреям и без денег. Без денег. Дальше все переворачивается. Ахашверош слушается свою царицу Эстер, стать Мордехай над всем, что стало лучше. Хазар Бачува, справился Ахашверош, ни в коем случае. Раша говорит, что не справился. Говорится, более того, Ахашверош, говорит Раша, от начала до конца в своей преступности не изменился. Ахашверош в мире грядущем не получит вознаграждение за то, что во времена евреев достроили заново то, не получит. Но что? Что мы здесь видим? Что лев мелохим ядаше, сердца царей и правителей в руках Всевышнего. А он остался в своей преступности от начала до конца. Хочу коснуться еще одной темы. Один вопрос, который меня немножко мучил, я хочу просто с ним поделиться. Есть в Масехет Мегила место, где говорится, что у нас есть по нашему принятому нам закону, нам положено читать Мегилу днем и в предыдущую ночь. И источник этого приводит Талмуд из книги Тили. Есть мизмор, о котором будем говорить в Пурим. Это 22 глава в Тили. Наше предание – это то, что ему сказала, это слова Эстер, которые Всевышний одарил Давида Барух ха-Кодеш. Тут есть такие слова. Эйли, эйли, лама, завтони, рахок, мишо, сиди, врай, шагоси. Теперь, чтобы сказать слово «кель», несущий величайшее необъятное благо. Почему ты оставил меня, почему же так далеко от моего спасения, от моего крика? Дальше, говорится, в третьем посуке «Элу игай кро ямам, имам в ло саане, лайла в ло думиэль». Тут говорится о очень таком тяжелом ситуации. Вращается до Давид. Элокай, к тебе вызову днем, в лота ане, и ты мне не ответишь. Велайла. Но я не прекращу. Не прекращу. Вот, скажем, в Талмуде из этого стиха учат на два часа Мегилу. И днем, и предыдущий вечер. Какой это вечер к Мегиле? Какой это вечер к Мегиле? Говорится о молитве при закрытии, в сокрытии божественного. Когда человек молится, как Его молитва ни на что не влияет. Он не, его молитвы не отвечают. Он молится и днем, и ночью, не прекращает. Какое тебе отношение к крещению могилы? Это очень, очень, очень большой вопрос. Почему наши мудрецы именно тут нашли намек на чтение могилы и днем, и ночью? Очень странно. И реально, и также Мишна Брура, когда приводит этот закон, что могилу читать и днем, и ночью, он приводит это в память о их молитве. Память их молитве. Хочу коснуться здесь нескольких вещей. Во-первых, есть великая сила молитвы, когда человек молится, даже он видит, что молитва не принимается, он продолжает молиться. Я говорю сейчас не про говорить слова, про молиться сердцем. Вот что ты имеешь в виду. Что исправляется? Великая вера человека, если, несмотря на все сокрытие, вроде бы он божественный свет в этом мире не открывается. При этом вроде бы никак на что не влияет. Он несет в себе веру, что по-настоящему внутри это не так. Есть Всевышний, который в этом мире наблюдает и воспринимает наши молитвы, даже если внешне никак не проявляется. Вот это великая вера, когда мы несем в сердцах веру к Творцу, вообще все перипетии, страшнейшие перипетии нашего тысячелетнего изгнания, в этом проявляется принятие нами веры и доверия к Всевышнему и знание, что его власть на Всевышнем не прекращается. То, что находится в еврейских сердцах, то и проявляется в итоге, когда скрывается закрытие. То есть Масехет Мегила называется в Талмуде Галель Пурим. Праздник, в день чудес и праздников, мы говорим Галель. На Ханку говорим Галель. И на праздник говорим Галель. И вопрос задал, почему на Пурим мне говорят Галель. Одно из объяснений, которое сейчас касается, что чтение могилы – это Израиль. Это же точка зрения, по-моему, говорит Меири. Человек, не дай Бог, нет могилы, не может как ее прочесть, пусть скажет Галиш Пур. Я думаю, что Лаха не так. Лаха не так. Почему? Это очень простая вещь. А Галиль сам, о чем он говорит? О раскрытии Всевышнего в открытых чудесах. О выходе из Египта. Вот. Я бы сказал так, креатор могила, ощущение могилы – это более сильный Галель, чем обычный. Как люди раскрываются в сокрытии. Суть могилы – это показать раскрытие, как раскрывается воля Творца, потому что он царь, даже когда вроде бы его не видно, от начала до конца. От начала до конца именно в Мегилат Эстер это не раскрывается в Галеле. Поэтому я думаю, что, попросту говоря, лоха не как мир. И уже есть запрет считать Галель без брахи. По Пуре, может быть, можно. Можно их считать, как любые тили. Но у нас есть особый Галель. Особое слово Всевышнего в Пуре – это сама Мегила. И сама Мегила, о чем она говорит? Это раскрытие персумы Ниса, раскрытие чудес божественного правления в рамках сокрытия. В рамках, когда нет открытых чудес. Ну, маленький просто пример. Ну, думаю, что все обратили внимание на очень странный конец Мегилат Эстер. Ну, казалось бы, такие чудеса, такие события. Чем вроде бы кончается могила? Вообще таким странным отрывком. ויוסם המלך אחשוורוש מסה לארץ ויהיה. אחשוורוש עושה לסביר נלוג, לסביר פודנך. קודם את השני, כפתם סביצים מגילה. פשוט שכבר זה יפשוט, הוא נספול נזפביצי. שום נם יחוותלו בסדר, אתו שיחה не было бы здесь. Дальше, опять же, и все его действия, его величие, мощь и так далее. Все записано в хрониках. Ну, какое нам это дело? У нас Симхат Эстер. Вот он об этом говорит. Другая сторона. То есть, на вопрос, почему мы говорим Галев, в Пуре, говорит, два святого говорит. Один, что крещение могилы, это есть Галев. То, что мы и до, и после, мы остались с рабами Ахашвирош. То есть, я полагаю, что человек, который не выдумывается, то, что там произошло, он не вникает в суть могилы, ну, есть такой Ахашвирош, он сумасброд. Сначала убил свою жену по совету своего советника, потом советника по совету жены. Сначала он велел убить еврея, потом убить амаликитян. Ну, мы не знаем никаких монархов, сумасбродов. А дальше все по-старому, давные налоги. Давные налоги. Так вот, могила, она вся говорит внешне, она говорит в мире сокрытия, она говорит в мире раскрытия. Человек может прочесть мое тесто и не понять чудес. Он может прочесть, не понять ничего. Почему? Потому что действительно это скрытое чудо. Скрытое чудо. И это чудо раскрывается, причем в нашем мире. Не было ни одного события в могиле, не было что-то противоестественное. Вот это именно раскрытие чуда в естественном мире, когда весь естественный мир, он говорит о том, что Всевышний Ашем Мелех, он царь, он властвуется. И нет самосброда Ахашвироша. Есть только воля Творца. Это суть Персума Нисина, у нас есть Магад Эстер. Именно поэтому, то есть, я сказал так, Персума Ниса, то есть буквально помещение чуди, мы связаны именно с тем, что мы и до этого, и после этого остались рабами Ахашвирош. Но при всем при этом мир перевернулся. Мир перевернулся. Опять же, повторю, на эпоху перевернулся. Кто замыслил Амалек, Аман, что было изначально его желание, его, это отделить высшее от низшего, сказать так, забрать свою долю на земной мир и вырвать воспрещение Всевышнего. Это замысел не только его, это Нимрода и так далее. В итоге получилось все наоборот. В силу могила раскрывает нам, что то, что не замыслили, пошло точно все наоборот. Всевышний раскрылся именно в мире сокрытия. И более того, мы удостоились заново брать на себя Тору, то, что вначале носило наш урок, что Тора, она объединяет высшие и низшие миры. И, безусловно, когда речь идет о Торе, когда приняли желание, когда Тора принята под некоторым, так сказать, не совсем по доброй воле, она меньше становится частью человека. Когда придет с желанием, с любовью, то человек впитывает то, она становится частью его самого себя. Когда мы в этом мире впитываем то, значит, частью самих нас, это, собственно, причина, чтобы высший мир открывался больше в низшем мире. И вот это раскрытие божественного правления нашим родом в изгнании, то, чем говорит начало Парашат Цав, что земля касалась. В частности, это одна из основ этого, это именно Пурим, именно Мегилат Эстер. Очень известное высказывание Хасида Явица. Хасид Явиц был изгнанников из Испании. Он говорил, что чудеса того, как наш народ выживает в изгнании среди народов мира, они, безусловно, выше, чем чудеса выжили из Египта. Я могу сказать, что с тех пор прошло еще 500 с чем-то лет, прошло тоже очень много чудес, кроме с тех пор. И суть их чудес, они у нас, источник их в Торе, это Мегилат Эстер. Мегилат Эстер. Как в мире, вроде бы отдан под власть зла, там раскрывается божественное направление. Есть в книге Рабби Ицхака Зильбера очень такое замечательное место. И я слышал от него эту историю лично, не за всеми деталями. Из истории, как когда-то в отечестве было срочно деньги поехать своему мужу в изгнание, в ссылку. Рабицек искал, как заработать, чтобы отдать деньги на билет. Как его взяли в местную службу безопасности, чтобы научить кого-то отдать ему деньги. То есть буквально как из самого страшного места. Самое страшное место греха, оттуда Всевышний дал ему ненужные ему деньги. Это вот пример проявления книги Эстер, проявления как из прихода в Рома Всевышнего из самого неожиданного места. Всем помним Самаях.